В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен 18 веку в истории русской церкви, русского православия. Благо, у нас сегодня редкий заезжий гость, совершивший путешествие из Петербурга в Москву, Евгений Викторович Анисимов. Я думаю, на сегодняшний день один из главных специалистов по истории 18-го столетия. И буквально только что у него в издательстве НЛО вышло две книги. Одна такой лайт-вариант его монографии уже 20-летней давности о, я позволю себе так сказать, КГБ в 18 веке, политический сыск в 18 веке. А вторая о Петре Первом, благо или зло для России, своего рода. Кстати, этот жанр, Евгений Викторович, был ведь страшно популярен в 18 веке.
Именно поэтому разговор с царством мертвых.
Да. Вы Россию изволите подразумевать под царством мертвых?
Нет. Я такой жанр.
Жанр. Вот чтобы у нас сегодня у Евгения Викторовича был отправной собеседник, давайте начнем с небольшого видеоинтервью с еще одним Евгением. Вот со времен Пушкина, как речь о Петре Великом, так сразу бегут Евгении. Значит, один Евгений в студии и Евгений Николаевич Панасенков, историк, продвигающий концепцию, что война 12-го года – это благодетельное несение в Россию, безуспешное идеалу 18 века Наполеона Бонапартом, Евгений Панасенков.
XVIII век стал эпохой размежевания между аристократией, дворянством и тем, что называют простым народом. Дело в том, что после реформ Петра наступает постепенный восторг элиты перед всем западным и прежде всего перед эстетикой античности. И вместе с этим, соответственно, уходит и вот эта достаточно сермяжная православная образная система. Она остается только в кругах, так сказать, низов. И вот весь XVIII век – это постепенное наращивание разрыва образного между элитой и народом. В то же время, ну, конечно, XVIII век – это уже идеи просвещения, и начиная с царей и цариц, это все врастает, постепенно входит. Ну, что говорить, Екатерина II в церкви раскладывала пасьянс во время службы. У нее был специально на втором этаже такой, так сказать, уголок, она восседала, и не было видно, что она раскладывает пасьянс во время литургии. Как Петр I издевался, просто издевался над попами и создавал такой, в общем, потешный патриарший дворик, то это все мы знаем, и вообще заменил всю историю на синод. Создал синод, который фактически был министерством, то есть абсолютно светская история. Но и сам народ, вы понимаете, так называемый русский народ, он же не был религиозен вот в православном, знаете, таком очень, не знаю, какой-то теоретически возвышенном уровне. Он был суеверен. То есть, да, когда народ совокуплялся, простите, он там в крестьянской избе переворачивал икону, и как бы этот товарищ ничего не видел. Ну, вы знаете, это же не вера, это суеверие. И об этом писали, это замечали все иностранные путешественники. Так что XVIII век – это прежде всего размежевание между элитой и простым народом, потому что элита ушла за античностью, за просвещением, народ остался как в этом вот деревенском сермяжном состоянии примитивных культов. Но в то же время, прежде всего, императоры и императрицы, они уже ни во что, естественно, не верили, и для них это был инструмент политики. А у церкви, как мы знаем, изымали многие земли, вот это то, что называется секуляризацией церковных земель, потому что церковь так была колоссальным феодалом, зачем государство в государстве?
Говорил Евгений Панасенков. Между тем, Евгений Анисимов, вы ведь пишете наоборот, хотя я так понимаю, что не очень отрефлектировано, что все в XVIII веке были верующие, так?
Нет. Я, во-первых, настаиваю на том, что Петр Великий был глубоко верующим и православным верующим. Это видно потому, как он ненавидел унитов. Русская православная церковь согласна на союз с кем угодно, кроме как с унитами.
Евгений Викторович, я прошу прощения, но не всякий враг моего врага мой друг. Недостаточно ненавидеть греко-католиков, говоря нормальным языком, чтобы быть православным. Буддист, может быть, тоже ненавидит греко-католиков, но он от этого не становится православным.
Ну хорошо. Значит, и по поводу веры других царей я тоже имею как бы довольно достоверные сведения, допустим, Елизавете Петровне, Анне Иоанновне. Что касается Екатерины, это эпоха просвещения, где действительно очень многие принципы просвещения были направлены против традиционных ценностей, в том числе христианских. Думаю, что она слабо верила в Бога, конечно.
А я прошу прощения, а какие принципы просвещения направлены против христианства? Я просто себе в записную книжечку помечу, чтобы их обходить на жизненном пути.
Принцип просвещения, которые, может быть, были как бы развиты от неизвестных идей Петра, который смотрел на звездное небо и говорил, что все-таки как велик космос и как он непостижим, как замысел Господа. То есть идея такая, что первоначальный толчок дал Бог, а все дальнейшее развитие развивается по естественно-научным законам, и наша задача их открыть.
Ну, это вот государь Петр Алексеевич, а все-таки...
Не то, это вообще общая концепция 18 века, первотолчка, который не надо... И сейчас многие люди так думают, не надо просить Бога, чтобы он помог сдать экзамен.
Да.
И он Лаплас, тебе дал жизнь.
Да, и потом Лаплас, что мне, государь Наполеон, не нужно гипотезу о Боге, чтобы объяснить. А все-таки 18 век, если мы говорим о настоящем просвещении, это Кант. И это не только звездное небо надо мною, и толпы тараканов подо мной, и я ими руковожу, как Петр Великий. А это нравственный закон внутри меня. Что здесь антихристианского? А вот политика Петра Великого и вся его жизнь была бесчеловечной, я не скажу не христианской, потому что это была политика, ну, как Ирода Великого, как любого самодура и помпадура и диктатора. Это не по-христиански.
Видите, какое дело? Он не был помпадуром. Он был таким отчетливым сторонником естественно-научного подхода к миру, где главное это государство, которое воспитывает, образовывает людей и ведет их к светлому будущему.
В нашей программе, дорогой Евгений Викторович, были разные ученые. Там, вплоть до Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Никто из них не говорил таких слов про государство. Потому что, ну, как академик Сахаров даже выступал против государства, как я помню. Такой взгляд на государство, как движитель просвещения, да. Это может быть император, да, но Вольтер, но Дидро, они сами издавали энциклопедию, они передоверяли это госорганам.
Да, но в России это иначе. В России, как по известным словам Пушкина, единственный европеец в России – это государство.
И то неправда.
И у Петра не было как бы другого движителя, другого рычага, который бы был. Послушайте, значит, суть состоит в том, что государство несет образование, просвещение, что изучая азбуку, человек читает это священный текст и тем самым становится образованным и морально совершенствуется. И более того, почему Петр так просто ужасным образом боролся с монашеством? Потому что концепция того, что есть некий другой мир, в котором живет человек, для него была неприемлема. Все должны быть слугами государства, а государство знает, как нужно действовать. И в этом смысле отношение церкви у Петра было именно как к части государства.
Видите, я помню это место в вашей монографии, но я помню некоторые указы Петра. Все-таки монахи ему не нравились не потому, что это некое окно в другой мир, Александрович не только поэтому, а потому что он смотрел на людишек, именно как на людишек, как на сугубо вот то, что может давать физическую энергию. Должна быть польза, грубая, физическая. Значит, ты монах, ну ладно, будешь выносить судно за ранеными солдатами и ухаживать за инвалидами. Он размещает инвалидов вот в Сторожевском монастыре, то, что уж я сам знаю. Вот. Это прагматический взгляд, бесчеловечный взгляд на человека. Что здесь от просвещения? Просвещение – это либертариане, это человек как какое-то чудо природы, а вовсе не какая-то тягловая сила. А если уж на то пошло, вот я хорошо помню, Василий Нарышкин, «Нерчинские рудники», конец века, 18-го, и он популяризировал как бы дух Екатерины Великой, которая его туда назначила. И у него, вот он писал сам инструкции подчиненным, и это называлось «О должностях христианина». То есть быть христианином, быть Сыном Божьим, так уж если по Евангелию, превращалось в должность. Что здесь от просвещения?
Да, просвещение в России вообще понималось как просвещение с маленькой буквы, как образование, как подданный должен быть верно подданный, образованный, верующий, исполняющий все повеления власти. Это вот представление о неком судне, корабле, в котором все находятся на своих местах.
Военным.
То есть вообще Петр как бы все время мечтал создать такой парусник, а галера все время выходила, спускалась галера. И никакого варианта другого не было. И в этом смысле на этой галере должен быть обязательно поп, который, значит, отправляет...
Освещает
все, да. И, соответственно, курс, по которому идет этот корабль. Его не спрашивают, да. То есть такая вывернутая симфония, которая и в дальнейшем существовала.
Вспоминается анекдот про соловья-разбойника, который сидит, плачет, к нему подъезжает Илья и спрашивает: «Соловушка, что ты говоришь? Я папу убил, я маму убил, я братьев убил. Ну и что ж ты плачешь? Так я теперь сиротинушка». Интересно, в течение всего XVIII века, начиная с Петра и до самого конца, до суда над Радищевым и Новиковым, вытаптывали из земли, из людей все время лезет желание быть вольными, творческими, мистическими, искать Бога, творить, созидать. И вот государство это вытаптывает коваными сапогами, и потом говорит: а у нас никакого другого варианта нету. Сиротинушка наше государство. У вас же дивный указ, я про него вообще не слыхал, о том, что...
Запрете страданий.
Запрете страданий. Послушайте, ну расскажите подробнее, откуда это? В ПСЗ это есть?
Да. Значит, в Петровскую эпоху, по-моему, в 1722 году был принят указ о запрете страданий. Пришел человек в тайную канцелярию и сказал, что он хочет пострадать за веру православную, ибо все, что делается вокруг, это всякое безобразие. И этот указ предписывает, значит, запрета страданий, ибо Россия такая страна, где православие и вера настолько высоко стоят, что нет необходимости в страдании. Это мне напоминает разговоры профилактический сотрудник КГБ со студентом, который там позволил себе что-то прочитать. Вот примерно такой: страна социализма, у нас самые свободные, самые лучшие конституции, у нас все в порядке. Зачем нужно что-то улучшать? Либо ты сумасшедший с вялотекучей шизофрении, либо у тебя, значит, это прожектерство, синдром.
Так вы свою вторую книгу про тайный приказ, ну, во-первых, там какой-то даже немножко неприличный для академического исследователя, каковым я вот 40 лет воспомню, количество мустиков в современность.
Ну, это происходит неизбежно.
Вы это на допросе будете объяснять.
Я уже никаких допросов не боюсь. Дело в том, что...
Там вы пишете по-другому, что вы испытали большой государственный страх, когда вас вербовали стукачи.
Правильно, это было в свое время. Теперь я уже давно...
На Западе?
Нет, я давно равно не подвластен. Я что хочу сказать? Здесь очень существенный момент, ибо Петровская эпоха, она оставалась как бы религиозной по своей по своему официозу. То есть церковь была мобилизована на празднование всевозможных юбилеев, она обязательно была исповедь, значит, священник был обязан в случае обнаружения какого-то компромата доносить на верующих. И, собственно, в Русской Православной Церкви нет святого Непомука, потому что это святой, который был утоплен во Волтаве за то, что отказался раскрыть исповедь королевы, королю. Вот. Это есть такой Честертон, писатель, где главный герой священник, и там такая есть сцена, когда вдруг на исповеди преступник хочет рассказать о самом преступлении, и священник выбегает, пастор выбегает, он не может слышать.
Патер
выбегает, не может слышать этого, потому что это для него невозможно. А в России, я не знаю, до недавнего, до последнего советского времени раскрытие тайной исповеди одной из, как бы сказать, основ православия было обычным делом.
Евгений Викторович, я внимательно прочел этот ваш труд, очень внимательно, еще тогда, 20 лет назад. Потому что мне это все время всякие вот ваши по Петербургу, так сказать, однородцы бросают в лицо, типа Невзорова, вот, что попы раскрывают тайны исповеди. Я бы сказал наоборот. Это вот в советское время появились священники-стукачи. И то стучали в основном на собратьев священников же. До революции в вашей монографии я насчитал, а вы подняли десятки тысяч дел, я насчитал у вас два эпизода, где священник реально доносит. И то один, скорее, из мемуаров декабриста, что батюшка к нему входит и достает из широких штанин, да, записную книжку. Я думаю, это фейк. В реальности... Но те случаи, которые вы перечисляете, там же исповедь перед уже, вот человек после дыба помирает... И сидит священник, ну, рядом
обер-офицер. Допрос.
То есть да, но это же не исповедь это как таковая.
Это допрос в виде исповеди.
С присутствием священника. Так это совсем другое дело.
Наоборот, священник, а рядом присутствует секретарь, который записывает. Ну, значит... Ибо исповедь перед смертью наиболее подлинная.
И... Но, значит, нет элемента обмана. То есть несчастный знает, что это обер-секретарь, и что никакой тайной исповеди невозможно. А реально...
Но ему перед Богом надо исповедоваться.
Почему надо исповедоваться? Так перед Богом же, не перед священником. Что ж вы думаете? Потом, видите, у вас... Я прошу прощения. Мы давно знакомы, я могу наотмашь. У вас очень государственнический взгляд в результате. Потому что у вас вот Петр Первый, а в стране с населением сколько? 40 миллионов в 18 веке?
Нет, 12.
12 миллионов? Мать честная. В Индии 120. Значит, около 2 миллионов старобрядцев. Это примерно пятая часть населения.
Да.
И, на ваш взгляд, надо изучать Петра, не старобрядцев. Это же 2 миллиона живых христианских душ. 18 век. Век первой печатной Библии, вот Елизаветинская. Ну, первый такой большим тиражом. 18 век. Первые квакеры на Руси. Первые протестанты на Руси. Протопятидесятнические движения на Руси. А вы, вот Петр Первый, тайная канцелярия. То есть вы смотрите на 18 век в этом смысле, ну, как бы из... Вот через Лубянку, вот через подвал Лубянки.
Нет, отчасти вы правы, отчасти нет. Право, потому что мне бы хотел, я хотел написать антропологию. Антропологию того, как люди попадают в эту некую машину, подобно Кафке, где нужно пройти все стадии, и государство не терпит, чтобы человек не был сломан. И в этом смысле Оруэлл очень хорошо это показывает. Да? И, вот это. Но я там, между прочим, пишу, что самые стойкие люди – это были старобрядцы. Их даже казнили тайно, потому что для них публичная казнь – это Голгофа. и спускали под лед. Государство вело себя как разбойник, как убийца. Вот. И среди них не было доносчиков, хотя вся книга написана на основе доносов. Только те, кто вырывался из этой среды, они могли быть. И надо сказать, что я вспоминаю Солженицына, который писал, если бы не было Никона, то Россия была бы другой.
Да видите ли, в чем дело?
Я понимаю. Опережая вас, хочу сказать, что в конце 17 века, когда в середине особенно была борьба между никонянами и, значит, старобрядцами, тех, кого стали называть раскольниками, то там был эпизод, когда будущий патриарх, тогда митрополит, пришел и сказал, что мне все равно, что начальники скажут, то и буду делать. То есть это идет от святого Владимира, который выбрал именно такую веру, где Басилевс назначал патриарха. Именно такая вера была нужна на Руси государству. Поэтому никакого противоречия, никакого вольного духа, даже направленного к Христу, не было. Все рассказы симфонии, на самом деле, не за редким исключением там, митрополита Филиппа, да, а все остальные, ну, еще Мациевич, да, а все остальные были послушны государству.
Я только позволю себе заметить, что все-таки в истории есть развитие. Мне очень странно, что я, верующий человек, который должен быть догматик и фанатик, утверждаю принцип эволюции и развития в истории. Мало ли что было в Древней Византии, мало ли что было при князе Владимире Красносолнышко. В Украине, невзирая на князя Владимира, и сегодня православие более свободное, более разнообразное, более конкурирующее внутри себя, чем в России. Так что дело не в князе Владимире, не в соловье-разбойнике, не в царе Горохе. А дело в том, что в каждом веке идет какое-то развитие.
Но согласитесь, что все-таки есть переломный момент, когда спор нестяжателей с сифлянами, он как бы решал проблему. Победа сифлян привела к тому, что якобы богатство должно служить церкви для удовлетворения бедных. А на самом деле получилось не так.
Вы знаете, это, я думаю, результат цензурной задавленности таких великих историков, как Ключевский, Соловьев в XIX веке. Они не могли сказать цензуре, что проблема в том, что вот сейчас, в XIX веке, вы давите свободу. И они использовали метафору стяжатели-нестяжатели. Это было бегство в прошлое. А в реальности в XVIII веке был выход на свободу и вольность. Поэтому это слово так ненавидел Петр Великий и до Екатерины Великой. И все, что ассоциировалось с вольностью, тщательно выпалывалось. А она вырастала. И поэтому, кстати, я скажу, чем меня очаровала ваша вот книга про КГБ 18 века. Потому что переломный момент 1801 год, когда вы рассказываете, что происходит отмена пыток. Откуда это взялось? Вдруг, казалось бы, черный-черный век, а вдруг гуманизация. И я думаю, что это потому, что шли процессы не совсем видимые глазу. Вы упоминаете оптинских старцев. Но они же только уже зрелый плод процессов, которые начались в XVIII веке. Митрополит Платон Левшин создавал вот эти вот монастырьки в лесах, им покровительствовал. Они читали Библию настоящую. Они читали возле ближнего как
самого. И они праведники были, да.
И они были праведники. Но если можно, еще один вопрос.
Ну вот вы правильно коснулись. Вера, она существует в омертвевшей церкви, она не функционирует, она стала уходить к старцам. Я думаю, что будущая эпоха будет старцев. То есть появление.
Отец Александр Мень старец?
Да.
Отец Иоанн Кронштадтский?
Да. Нет.
О! Почему нет?
Нет.
Вы своих питерских не любите?
Нет. Я читал, как он одобрял погромы в Молдавии.
Ну хорошо, а что, старец не может быть антисемитом? Только основатель старчества, святой Паисий Величковский, был еще и евреем. Но это скорее исключение.
Нет, нет, ни римлянина, ни эллина. Нет, ни мужского пола,
ни женского пола. Антисемитизм – это как некоторые интеллектуальные сердечные экземы. Но Чехов даже и тот грешил. Ну, что делать?
Ну, Чехов в публичных домах любил проводить свое время. Это ни о чем не говорит.
Это говорит о том,
знаете, что я хочу сказать, да, что я очень стал опасаться знакомства со знаменитыми людьми, которые мне очень чем-то близки. И потому что вдруг это окажется совсем другое. Поэтому, конечно, Гринфилд, да.
Если вы с ними знакомиться в публичном доме, то, конечно, это все очень... А помните, в ЦГАДе чудный фонд, я его сам номеровал грешным делом по Калинкиному дому, вот, где доносы всех этих немок потянули к ответу в конце века. Это я слушателям уже объясняю. Мне страшно понравилось, как одна немка на другую говорила, что она известная всемирная Б. И вот эта вот всемирная Б мне ужасно понравилась, как в вашей книге. Отповедь кому-то из русских дипломатов со стороны британской дипломатии, что ваши требования удовлетворительно быть не могут, потому что они противоречат лону христианства и порядку канцелярского производства. Вот это вот отождествление. Но одно место я не очень понял в этой монографии о тайном приказе, потому что вы пишете, что кнуты давали по ранжиру, дворянину поменьше, ну, до указа о вольности. Вот, а чем ниже, тем больше кнутов. Но в результате те примеры, которые вы приводите, 20 дали священнику, даже больше, чем крепостному. Значит, духовенство правительство рассматривало как абсолютных рабов, я так понимаю.
Ну, во-первых, растриги всегда, их расстригали перед этим. Во-вторых, принцип самовластия и его системы сыском состоял в том, что когда нужно... Дадут и 40.
Если нельзя, но очень хочется.
Да, это принцип, если в обыкновенном праве нельзя было привлекать родственников как свидетелей, то в политическом процессе и родственники шли как свидетели.
Но вы же все-таки подчеркиваете, что иерархи отказались подписывать приговор царевичу Алексею.
Да, и Петр, он это обстоятельство понял. Он это понял и не стал их давить. И это вообще довольно удивительное проявление вот непокорности церкви.
Ну, что значит удивительно? У вас предубеждение. Потому что, ну, вот святой Дмитрий выступил, да? Или святой Тихон Воронежский, напомните, против установки памятника в Нептуну. В Воронеже.
Да,
святой Тихон.
Тихон, да.
Вот, что это неприлично, это языческое божество. Арсений Мациевич, который столько пострадал, на мой взгляд, он зря выступал против отобрания церковных земель. Да заберите, подавитесь, мы без земель христиане. Но все-таки он защищал идеи.
Я думаю, что, судя по делам, он защищал вообще саму церковь.
Вот.
Саму церковь, потому что это было настолько возмутительно сделано. Императрица перед священниками, синодом выступила и сказала: «Святые отцы, зачем вам богатство?»
Кто бы говорил, подумали святые отцы. Но они только подумали. Это называется в истории Западной Церкви терезианизм или иозефизм, политика секуляризации. Отобрать под предлогом просвещения церковные земли и даже, собственно, их не влили в общий фонд, образовали коллегию экономии вот именно на церковные дела, на просвещение. Правда, потом выяснилось, что все равно большую часть раздала придворным.
Ну,
а вовсе не на просвещение.
Да, да.
Так тогда встает вопрос, а в коня ли корм? Весь 18 век с трудом создают семинарии, чтобы из них потом вышли те, кто опрокинут это самодержавие. Я думаю, что в коня корм. Освобождение России пришло от соединения европейского знания с христианским порывом
духовности. Да, Сталин тоже учился в семинарии.
И надо называть тогда Тбилисскую семинарию именем Иосифа Джугашвили. Это была «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Сегодня у нас в эфире был петербургский историк Евгений Викторович Анисимов, у которого только что вышло переиздание монографии о тайной канцелярии в 18 веке, издание диалогов «Петр I. Благо или зло для России». Ну, про Петра I боком у судья. А то, что все-таки... И в 18 веке церковь была тем, что привело к гуманизации России, мне кажется, все-таки несомненно.
Несомненно. Несомненно.
Всего вам доброго, всех благ.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.